Цена победы.
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Я ведущий Виталий Дымарский. Сегодня я в одиночестве из Санкт-Петербурга, как это очень часто бывает в последнее время. И, соответственно, мой гость, петербургский историк Дмитрий Прокофьев. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы сегодня продолжаем говорить о европейском сопротивлении. Первая наша программа была посвящена сопротивлению в Западной Европе. Но по требованию ведущих и наших слушателей, мы договорились с Дмитрием Прокофьевым о том, что мы еще поговорим о восточноевропейском сопротивлении в годы Второй мировой войны. С чего бы начать, вот я думаю. Собственно говоря, весь тот регион, который мы сегодня называем Восточной Европой, ну, не считая бывших советских республик, да, он фактически был весь под пятой, как у нас говорили в советское время, Гитлера. Польша, ну, ГДР там потом уже образовался вообще, да, Восточная Германия, понятное дело, это Германия, если говорить о Восточной Европе как о социалистическом лагере послевоенном. Польша оккупирована, в Румынии, в Венгрии, в Словакии, в Болгарии
профашистские
режимы.
Да.
Что остается?
Югославия.
Ну, и Югославия, если ее относить к Восточной Европе, все-таки ее больше относят все-таки к Балканам, как
да,
к отдельному региону.
К Балканам, да, но тем не менее, то, что вот на прошлой передаче Владимир Рыжков спросил, а почему такие были масштабные сражения в Восточной Европе, движение сопротивления, там настоящие армии действовали против гитлеровцев, и в то же время в Западной Европе все это выглядело несколько иначе. И я об этом думал, и вот, наверное, как ответил бы сейчас на этот вопрос. Дело в том, что в Западной Европе немцы не осуществили разрушение государственных институтов.
Ну, там, потому что эти государственные институты просто легли под немцев.
Да, в значительной степени. И нет, не все. Там не ставилась задача немцами разрушить те государства. Они скорее хотели их инкорпорировать каким-то образом, с ними наладить сотрудничество, хотя вот эти как раз государственные институты в Норвегии, в Дании, в Голландии, и они как раз старались противостоять, да, общественной организации противостоять гитлеровскому диктату. Скажем так, немцы не ставили задачу разрушить, уничтожить эти государства. А вот там, где государства были разрушены, и была поставлена задача именно оккупации, да, национального подчинения, там вспыхнули настоящие гражданские войны. И если, да, вот вы сказали, Словакия, после распада Чехословакии, Чехия была включена фактически в рейх.
Как протекторат,
да, Богемии и Моравии. Ну, вот были раньше в составе Австрийской империи, стали в составе Германской, те же самые австрийцы рядом, Австрия уже была. А Словакия получила отдельное государство и прекрасно немцев поддерживала. Да, до 1945 года все было у них хорошо. А в Польше, конечно, вспыхнула настоящая война. И сразу же, практически после того, как Польша была поделена между Гитлером и Сталином, прошла граница по Бугу, и, соответственно, после договора о дружбе и границе для польского государства места не было. И тогда поляки создали подпольное государство. Вот что было особенно...
А что вы называете подпольным государством? Это правительство, которое в Лондоне сидело?
Нет, на территории Польши действовало самое настоящее государство. Так оно и называлось. Подпольное государство. В котором действовали суды. В котором действовали университеты. Да, польская система. Немцы закрыли университеты в Варшаве и в Кракове. Поляки вели эти занятия, причем была сознательная политика, да, что не давать славянам высшего образования. Поляки наладили систему высшего образования. Они, значит, не признавали действия никаких немецких законов. Значит, требовали, чтобы население подчинялось польским законам, польской администрации. Были суды и приводились в исполнение приговоры польских вот этих подпольных судов. И надо еще понимать такую вещь. Когда мы говорим о сопротивлении, о партизанском движении вообще, да, вот это в кино особенно смотрим. мы забываем одну вещь. Что такое партизан? Вооруженный боец, который вот там в лесу находится, как показывает он в фильмах, в книгах, ну, да, мы читаем, да?
И подрывает
на проходящие поезда. Да? Это молодой, здоровый парень, физически сильный, да, огромный, здоровый мужчина, которого нужно 3-4 раза в день кормить горячим. Сам он добыть себе еду, сам он себе заработать на нее, он не может по совершенно по естественным причинам. Да? Так же, как и далеко ходить, там нет, в лесу нет магазина, где он мог бы это купить. То есть это означает, что без поддержки населения, которое, грубо говоря, кормит партизан, без экономической базы, которая снабжает партизан продовольствием, дает возможность отдыха, дает возможность там, пойти в баню, да, отдохнуть, прийти в себя, вылечиться, никакого партизанского движения действовать не будет. Нужна очень сильная экономическая база для того, чтобы вот, скажем так, поддерживать вот эти отряды. Плюс оружие. Да, оружие ты в магазине ты тоже не купишь.
За расстрел. Так, самообеспечение какое-то работает, да?
Какое?
Где-то отняли, где-то...
Отнять не получится. Ну, дело почему? В том, что отнять не получится, если начать...
У крестьянина отнял еды, у немца отнял оружие.
Если начать отнимать оружие у крестьян, крестьяне...
Не оружие,
да, еду, конечно. Если начать отнимать еду у крестьян, то крестьяне пойдут к немцам. То крестьяне, не больно ты долго в лесу не продержишься, если ты будешь именно отнимать. Тебя должны кормить, тебя должны поддерживать. И, кстати, в Польше ведь действовало сразу несколько крупных вооруженных таких формирований.
Это мы сейчас говорим, да, помимо армий, которые воевали одна на стороне советской, РККА.
Это совершенно... Мы говорим о тех, кто сражался в Польше, вот, в оккупированной, в генерал-губернаторстве, вот, сражался с немцами. И там действовало сразу несколько достаточно крупных формирований, каждая со своим командованием, каждая со своей, что называется, там, экономической базой, вот, и каждая со своими политическими приоритетами. А, конечно, крупнейшим из них была знаменитая армия Краева. Отечественная армия, которая признавала польское эмигрантское правительство, ему подчинялась, носила военные знаки различия, вот, и была наиболее крупным и наиболее, скажем так, известным стала.
А почему в армию Краеву относите все-таки к партизанам, к такому подпольному сопротивлению?
Краева действовала на территории...
Но она все-таки, ее нельзя считать регулярной армией вот, правительства в эмиграции?
Ее можно считать, да, наверное, ее можно считать, я соглашусь с вами, ее можно считать регулярной армией правительства в эмиграции, но другое дело, что они действовали, конечно, не могли вот в открытую стоять гарнизонами в польских городах, они действовали...
Скорее армия Андерса была такая не, дикой дивизией, потому что у нее не было польского руководства.
Почему?
Политического.
Почему? Армия Андерса как раз...
Ну, государственного, вернее.
Армия Андерса подчинялась польскому правительству в изгнании, была и...
Почему?
Да, армия Андерса подчинялась тоже польскому правительству в изгнании. Это были поляки, которые были захвачены в плен советскими войсками в 1939 году, и которые по соглашению с польским правительством в изгнании, которое в 1941 году Сталин тут же признал, когда напал Гитлер, и по соглашению с англичанами, те офицеры и солдаты, которые не хотели, хотели воевать с Гитлером, но не хотели оставаться в Советском Союзе, через Ближний Восток были направлены в Африку и в Италию. Это армия Андерса воевала.
Они формально тоже считались армией...
Армией польского правительства. Да. И армия Краева, вот эта отечественная армия, дословно, если переводить, она подчинялась польскому правительству в изгнании, действуя на территории Польши. Кроме них были так называемые национальные вооруженные силы. Это были тоже польские солдаты и офицеры, да, которые они признавали, что есть в Лондоне правительство, они его признавали, но у них была другая идея. Да? Они считали врагами и Германию, и Советский Союз. Ни москалей, ни швабов. Они считали, что первый враг Германия, второй враг СССР. И вести войну надо и с теми, и с другими.
И по этому поводу у них были большие конфликты с саповцами, потому что польское правительство в изгнании, оно Советский Союз признавало. И в данном случае они считали, что главный враг – это Гитлер. Плюс действовали еще батальоны хлопские, так называемые крестьянские батальоны. Это крестьянская самооборона. Это польские крестьяне, которые создавали фермеры, которые создавали свои отряды и тоже достаточно активно, успешно действовали против немцев. Уже самостоятельно. Ну и, конечно, еврейские организации.
Я только хотел сказать, что все-таки, конечно, еще гетто, да?
Да, еврейские боевые организации и знаменитое восстание в Варшавском гетто. Одна из два варшавских восстания. Варшавское восстание в еврейском гетто в 43-м году и Варшавское восстание армии Краевой в 44-м году. Это, наверное, самые трагические страницы и движения сопротивления, и вообще вот войны в Восточной Европе.
Кстати, если уж говорить, если уже мы вспомнили эти страницы, то вообще вот почему немцы же не были гуманисты, так мягко говоря, и они не собирались вообще спасать там, зачем нужны были вообще эти евреи, зачем им нужно было это гетто, почему не Освенцим, так, если уж цинично говорить.
Вы знаете, наверное, вот...
Не справлялась, что ли, эта фабрика?
Вы знаете, лучшее, наверное, вот исследование на тему мотивов немцев написал великий поляк Станислав Лем на своем эссе «Провокация», в котором он описывал именно вот эти психологические причины вот этого чудовищного окончательного решения. Дело в том, что у немцев не было определенности, как именно они будут решать еврейский вопрос до конца 1942 года. То есть был, например, план «Мадагаскар». Выселить всех евреев на Мадагаскар предлагали, да? Были локальные акции уничтожения. Действовали в Восточной Европе знаменитые вот эти Einsatzgruppe. Кстати, они были очень небольшие, 4 всего. Группы, которые в основном их стояла задача не столько действовать самим, сколько провоцировать местное население. И еще до Освенцима, по крайней мере, была задача сосредоточить евреев, как-то собрать, локализовать их, собрать, чтобы в случае необходимости потом можно было с ними делать уже, да, окончательно решить, что с ними делать.
Ну, давайте все-таки вернемся к вашему первому утверждению по поводу того, что, собственно говоря, где было, где не было сопротивления, зависело от того режима, который установили немцы.
Зависело, да? От режима, где установили немцы.
Ну, хорошо. Это вы, как бы, говорите по отношению к государству. Да? Понятно, что если что люди, находящиеся у власти, если их сохраняли у власти, для них это был... Ну, то если не подарок, то, во всяком случае, приемлемые условия, да, продолжения своего существования.
Да.
А в народе что не было, даже в тех странах, где государство сохранялось, да, в народе не было никакого сопротивления, в низах не было недовольства тем, что наше государство стало там профашистским, фашистским и вместе с Гитлером.
А, понимаете, здесь если говорить, каких государств мы можем говорить? О Румынии и о
Венгрии,
и о Венгрии,
Словакии.
Да? О Словакии.
Болгария.
Да? Болгария.
Ну, 4 государства.
Ну, смотрите, словаки получили свое государство, которое они очень хотели. Вот. И они не ощущали какого-то особенного диктата. Для них, с точки зрения в бытовом, да, ничего не изменилось. Ну, союзники немцев, ну, вот епископ Йозеф Тисса, да, там, уважаемый священник, возглавляет государство, да, ну, вот своя администрация. Немцы во внутренние какие-то дела не вмешиваются. Вот. Та же самая Венгрия. Да, Венгрия была союзником. Но в Венгрии правил регент адмирал Хорти, который, кстати, еврейского вопроса не признавал. И депортации евреев из Венгрии начались только после того, когда Хорти пошел на переговоры с союзниками, и немцы его свергли, арестовали. Вот. На бытовом уровне там не ощущалось вот этого немецкого какого-то особенного давления. Да, против местного населения ничего не делали. А союзники и союзники.
Так же, как какие-то там, кого-то там призывали. Да,
от своих были вооруженные силы. Это свои,
которые,
да,
воевали, тем не менее.
Которые воевали, да, но это было решение местной администрации. Вот в...
Пошлем там дивизию.
Туда. Пошлем дивизию, да. Например, для румын был повод, это возвращение
и Бессарабии. Да? Ну, то, что вот до Днестра вернуть вот эту Транснистрию, так называемую, да, которая была захвачена Советским Союзом. Вот мы поэтому, как бы, румыны это так воспринимали. Болгары, а они были союзниками.
Ну, у венгров тоже был кусочек.
У венгров, да, был кусочек, и еще был момент такой, что у венгров, например, формальным поводом была бомбардировка венгерских аэродромов, которая произошла в первые дни войны. Что вот бомбили русские. До сих пор не очень понятно, кто бомбил, но, видимо, сейчас считается, что это все-таки была немецкая провокация, потому что советским вооруженным силам было не до того. Но, тем не менее, в начале войны в 1941 году, да, действительно, на территорию Венгрии там налетов советская авиация не делала, была специальная директива. Пытались, что как-то обойдемся без Венгрии, но потом Хорти, что называется, втянулся вот в эту немецкую орбиту, хотя и с большими оговорками. А Болгария, она была немецким союзником в Первую мировую войну и воевала на стороне Германии, стала немецким союзником и во Вторую мировую войну. Она видела в Германии гарант своей независимости и против турок, и против русских.
Ну, насколько я понимаю, хотя это совсем не относится к сопротивлению, но тем не менее важно заметить, наверное, что Болгария, если я правильно понимаю то, что происходило тогда, она выполняла еще и роль неформального посредника между Москвой и Берлином. Потому что ведь существует же, да, несколько версий по поводу того, что именно болгарский посол и болгарское руководство, болгарское правительство в какой-то мере участвовало в переговорах между Сталиным и Гитлером как посредник по поводу якобы такого «Брестский мир-2».
Да, об этом писал в своих воспоминаниях генерал Судоплатов, вот, ссылаясь на Берию к тому времени, давно расстрелянного. Вот, и это можно только верить.
Или верить, или
нет. Нет, документов на эту тему не опубликовано. И здесь вопрос.
Но я не уверен, что их нет.
Какие-то контакты через Болгария действительно была таким плацдармом для разведок, которые работали в вот эту территорию, в более географическое положение удобное, да, тут и Турция, выход на Балканы. И, конечно, плюс действительно в 1942 году была в болгарской контрразведке разоблачена крупная резидентура советская, да, и причем именно в которой советскими агентами были высокопоставленные болгарские военные, которые сообщали довольно много ценной информации и о поведении турок, и об обстановке на Балканах. Эти люди были казнены, после войны они стали героями. Но действительно советская разведка очень активно работала в Болгарии, и болгарский генералитет, в общем, болгарское военное руководство, оно, конечно, поддерживало контакты и с Советским Союзом. Болгария старалась так отлавировать между струйками, да, что, в общем-то, им и удалось в большой степени.
Ну да, как-то Болгария как-то так психологически братушки и братушки.
Да, вот какие-то вот воспоминания.
Несмотря ни на что.
Да. Да, несмотря ни на что, вот эти воспоминания о таком славянском братстве до сих пор остались, хотя Болгария воевала. Другое дело, что болгарская армия не оказала сопротивление, не оказало большого влияния. А вот, кстати, с американцами болгары воевали, были бомбардировки Софии, и вот знаменитый болгарский ас Стоян Стоянов, это 5 побед в боях с американскими бомбардировщиками, это отражение налетов именно на Софию. И считается, самой Болгарии считается, что подтолкнуло к разрыву с Гитлером, подтолкнули именно бомбардировки Софии, которым ничего не могли противопоставить. То есть было понятно, что если с советскими мы договоримся, то американцы снесут болгарские города.
Если брать сейчас пока вот эти 4 страны, да, ну фактически оккупированные, ну не оккупированные, вернее наоборот, не оккупированные, но ставшие союзниками Гитлера. Да, я имею в виду Словакию, Венгрию, Румынию, Болгарию, да, такой куст прямо,
да.
То в отличие от оккупированных государств, да, вот здесь внутри сопротивления не выросло и не вырастало будущее правительство после постфашистское. Да?
Ну, единственным исключением, наверное, можно считать вот Венгрию, да, там венгерский офицер Пал Малитер, который попал в плен на Восточном фронте, перешел на советскую сторону, стал диверсантом, бесстрашно сражался. Вот. А после Второй мировой войны он стал министром обороны уже новой социалистической Венгрии. Да, он герой партизанской войны с Гитлером.
Да. Но это, видимо, потому, что после войны к власти пришли и были поставлены коммунисты. А значит, получается, что в самом сопротивлении, каким бы оно ни было, да,
была большая проблема после войны у товарища Сталина,
да,
очень мало авторитетных,
да,
коммунистов, которые
вот
в этих странах. Да, да, да. У товарища Сталина это была очень большая проблема. Кого назначить править вот этими странами, потому что их, как бы, коммунисты, они сидели в Москве, а местных таких коммунистов, которые могли бы как-то
похвастаться какими-то,
могли похвастаться сражениями в Армении, было, их не было. Вот. Хотя был нам, для нас известно вот это восточноевропейское сопротивление по фильму Юрия Озерова «Солдат свободы», который был снят в конце 70-х. Вот именно там Евгений Матвеев играет Брежнева. И там вот эти все генеральные секретари, там Живков, Чаушеску, вот эти все, они показаны, что вот у них какие-то есть партизанские заслуги.
Ну да, ну не они же были у власти.
Нет,
да,
их потом, значит, они показали,
это уже следующее поколение.
Да, это следующее поколение, но вот в 70-е...
Да. А там были Георгий Удеш, по-моему,
да,
в Румынии.
Такой, был, да, такой в Румынии, да.
Вильгельм Пик
это в Германии.
Да. Кто там, я помню, в Венгрии, не помню кто, честно скажу. До кадра.
Понимаете,
еще... Нет, до кадра еще были эти революционеры 56-го года.
Да, Имре Нати.
Имре Нати, да, и все это.
Вот. Там же еще какой был момент. Понимаете, что все авторитетные коммунисты были товарищем Сталиным, вот такие, которые действительно... Они были все товарищем Сталиным расстреляны в 37-м году. Были расстреляны все руководители Польской коммунистической рабочей партии. Вот все до единого, по списку. И почему в Польше не было вот этого коммунистического, на самом деле, подпольного движения? Вот только в 1942 году было переброшено туда несколько вот функционеров Коминтерна, такого очень среднего ранга, которым была поручена задача развернуть в Польше вот коммунистическое движение. Это 1942-1943 год, создать какие-то группы, именно вот ориентированные на Москву. А ничего не получилось. Первого вот секретаря новых польских коммунистов его арестовал, расстрелял гестапо. Второго расстреляли сами эти коммунисты, потому что разоблачили его как агента гестапо. Значит, он выдал. Вот. И руководителем стал Павел Финдер, польских коммунистов, которому действительно удалось создать боевые группы, которые можно считать вот польским коммунистическим сопротивлением. Но к нему были большие претензии у Москвы, потому что Павел Финдер пошел на контакт с армией Краева. По-другому у него варианта просто не могло быть. Пользовался их уважением и поддержкой. И чем, конечно, Москва была очень недовольна. И, видимо, причина этого недовольства стала то, что при очень неясных обстоятельствах Павел Финдер был задержан гестапо.
Дмитрий, а насколько понятны сегодня и были понятны тогда масштабы, я имею в виду чисто количественные вот этого сопротивления, примерно хотя бы, можно понять там, то ли в процентах населения, то ли просто в числах?
Скажем так, в Польше и в Югославии в боевых действиях участвовали десятки тысяч. Это очень много, потому что, как я сказал, даже 100-200 партизан, это уже очень, скажем так, тяжело содержать. которых нужно кормить, вооружать, давать им возможность восстановиться, тренироваться и так далее. Это все
очень... А в неоккупированных странах?
Может идти речь о сотнях, может быть, людей, которые по своим каким-то личным мотивам были против, шли против Гитлера.
Но это не никак не организованные там. А как они кормились тогда?
Это вот тоже похожее на сопротивление. Нет, это скорее саботаж, это какие-то отдельные акции. И то же самое пример вот Чехии, да? Что когда стало, что не было такого чёсткого сопротивления, потому что вот Гейдриха убили чехи, но это были офицеры британской армии чехословацкого происхождения, которые были переброшены специально в Прагу для того, чтобы вот, для совершения этого диверсионного акта. Гейдриха они убили и были выданы самими чехами. И погибли в бою.
Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, что мы ведем ее сегодня из Петербурга, как часто бывает в последнее время. Меня зовут Виталий Демарский, моего гостя Дмитрий Прокофьев, петербургский историк и заодно по совместительству вице-президент торгово-промышленной палаты Ленинградской области.
Добрый вечер.
Мы говорим сегодня о восточноевропейском сопротивлении и, в общем-то, на закуску оставили Югославию, потому что это, наверное, такой самый крупный пример. Да?
Ну, может быть, самый крупный пример – это Польша.
В Польше было больше. Такое вот по... Опять же, конечно, там никто не считал, но такое ощущение, что все-таки югославское сопротивление было достаточно мощным и, главное, эффективным.
Понимаете, с Югославией произошла какая история? Дело в том, что югославское государство, оно вполне до марта 1941 года вполне сотрудничало с Гитлером. Они стали членами вот этого присоединились к Тройственному пакту. И в марте 1941, после подписания договора о союзе с гитлеровской Германией, офицеры югославских вооруженных сил свергают правительство, свергают премьера Цветковича. И очень происходит интересный момент. С одной стороны, Гитлер приказывает сосредоточить армию для наказания Югославии, для вторжения в Югославию. И с другой стороны, они тут же вот новое югославское правительство тут же подписывает договор о дружбе со Советским Союзом. Вот зачем это понадобилось Сталину? Боюсь, что это работает в пользу той версии, что Сталин сам готовился, скажем так, разобраться с Гитлером. И вот такой повод, что нападение гитлеровской Германии на страну, которая только что заключила договор о дружбе, мог быть использован одним из этих поводов. Тем более, что бомбардировки Белграда начались на следующий день после подписания вот этого договора о дружбе Югославии с Советским Союзом. И Советский Союз никак на это не отреагировал. Югославская армия была разгромлена действительно в считанные дни. Да, практически сопротивление не смогла или не успела оказать. Государство распалось, Белград сдался одному немецкому офицеру. Да, вот. Немец офицер со своим водителем заехали в Белград, им вот город сдался. И звонил в штаб немецких войск, ему не верили, говорили, думали, что это какая-то провокация югославов, которые пытаются туда заманить немецкие части. И Югославия сразу была разделена, было создано независимое государство Хорватии, была создана отдельная Сербия, куски Югославии были поделены между Италией, Болгарией, и той же самой Венгрией, вот, по кусочкам. И очень скоро оказалось очень много тех, кто был недоволен этим решением. Против выступили югославские, опять же, солдаты и офицеры, которые ориентировались на правительство в изгнании, на правительство югославского короля. Это вот те, которых правительство генерала Михайловича, которые стали называть четниками. Свои вооруженные силы сформировали югославские коммунисты, под командованием Иосипа Тита, генерального секретаря ЦК Югославской Компартии Югославии. И опять же, Тито как попал в руководителя югославских коммунистов? А он оказался единственным югославским коммунистом, которого не расстреляли в 1938 году. Собственно, говоря, не было других.
Ну, все-таки мне кажется, что как раз именно югославское сопротивление это было в большой степени коммунистическим.
Мы просто много знаем про вот эту народно-освободительную армию Югославии, но точно так же действовали вот сечетники. И плюс действовали еще различные местные силы, из которых, как мы сказали, полевые командиры. Полевые командиры, которые, скажем так, пытались в этой ситуации добиться для себя каких-то и политических, или просто, скажем так, финансовых преференций, заграбили местное население. Да? Не говоря уже о том, что вот тот самый еврейский вопрос... Угу. Наиболее жестоко был решен именно на Балканах. Потому что первый город, который был официально провозглашен Юденфрай, он был Белград в Европе. Потому что там местное население уничтожило евреев, не дожидаясь немцев. И если там поглавник Хорватии Анте Павелич не разрешил погромы, они депортировали потом евреев в лагеря уничтожения, были свои лагеря, но это было вот именно решение... Вот, скажем так, на государственном уровне, да, то в Сербии просто вот была зачищена.
Вопрос, конечно, подсказан югославским опытом, да, югославским примером, но относящийся не только к Югославии, но и в Польше, опять же, да, где достаточно активное было сопротивление, да и к другим странам, хотя там было оно менее масштабным. А вопрос такой, насколько внутри вот этих движений сопротивления, внутри этих резистантов, были остры противоречия идеологические, если хотите, политические, по представлениям, а что же потом, ради чего мы боремся, где коммунисты были, где антифашисты просто, да, где там еще там с какими-то взглядами, как они, насколько они сотрудничали между собой или наоборот соперничали.
Противоречия были совершенно жуткие. Вот в Югославии, вот народно-освободительной Югославии, вот отряды Тита и отряды генерала Михайловича воевали друг против друга с большим ужесточением, чем против немцев. Причем, если немцы признавали армию Тита воюющей, скажем так, силой, вот их носили форму, они ходили со знаками различия, открытую с оружием, да, то есть если попадал в плен к немцам, да, или к итальянцам, военнопленный. Угу. Могли подстрелять потом в лагерь, но это лучше рассмотреть как военнопленный. Четники и югославские коммунисты убивали друг друга без разговоров. Вот попадал в плен, тут же казнили, пленных не брали. Вот, совершенно безжалостные. В Польше тоже были конфликты. Вот эти вот национальные вооруженные силы, они... Как я уже сказал, ориентировались на правительство в Лондоне, но с отрядами армии Краевой у них возникали и столкновения, и противоречия. Вот появившиеся позднее гвардия Людова, коммунистические отряды, и те вообще их не считали за своих, да. Вот. Батальоны Хлопские отстаивали вот эту в первую очередь интересы польского крестьянства. Это фактически была самооборона, которая не позволяла грабить крестьян ни немцам, ни своим. Тоже был момент. Хотя, конечно, воевали против немцев в первую очередь. И представление о том, какой будет страна после... Ну, если, например, аковцы считали, что сначала пусть будет Польша, да, конечно, лучше, чтобы она была свободная, независимая, буржуазная Польша, но посмотрим, какая после войны, да. Национальные вооруженные силы, у них была четкая позиция, Советский Союз враг. Надо воевать со всеми, да.
Ну, главное, чтобы страна была свободна.
А главное, чтобы страна была свободна. То же самое в Югославии был очень большой вопрос о национальном устройстве. Потому что ведь Югославия тоже государство во многом искусственно создано после Первой мировой войны. И хорваты, и сербы.
Как и Чехословакия.
Да. Хорваты и сербы. Один язык. Близкие народы. но хорваты были частью Австро-Венгерской империи, да, у них были прекрасные отношения с немцами, они, да и как тогда, так и сейчас, вот, они были гораздо в большей степени вовлечены вот в эту вот европейскую орбиту. Да, и между хорватами и сербами еще были жуткие противоречия.
Ну, Словения, что же, всегда как-то было. Германия.
Ну, что там говорить? Да, славяне, только знаете, как есть такое выражение, что Чехия – это те же немцы, которые только вот, ну, говорят там на кого-то свое.
А мне, знаете, когда я работал в Чехословакии, в Праге, и я помню, как... Ну, это было уже после 68-го года, поэтому там население не очень любило советских людей. Вот, и мне как-то раздраженно таксист сказал, пражский, говорит, вы думаете, мы славяне? Нет, мы как-то немецкие славяне. Или славянские немцы.
Немцы, да, то же самое, вы знаете, то же самое от... услышал от славянца, да, который, он такого учился вместе с ним, образованный очень парень, там на три языка свободно, да, кроме и русских, тоже знал дополнительно. Говорит, ну, мы немцы, на самом деле, просто так вот мы стали, мы Германия. Вот. Ну, просто такая Германия на Балканах.
И, кстати, я после распада Югославии, как бы Словения быстрее всех.
Словения без разговоров, да,
пришла в себя, сориентировавшись на Германию, получив помощь и стала.
На Германию, на Австрию, да, совершенно. Да. Как бы маленькая страна, из балканских стран наиболее успешная.
Да.
И то же самое, плюс еще добавлялись еще религиозные противоречия. Это боснийские мусульмане, славяне, которые приняли мусульманство, и сербы православные, хорваты католики, и плюс эти религиозные противоречия превращали совершенно в такую реально кипящий котел. Да. И немцы, там была действительно война всех против всех.
Дмитрий, еще такой вопрос. Смотрите, вы все время говорите, справедливо говорите, да, что партизанское движение, оно стихийное с одной стороны, но с другой стороны без организации оно не может существовать, да, без поставок оружия, продовольствия, там, оборудования и так далее и тому подобное. Если взять крупных стран сопротивления, Польшу и Югославию хотя бы, да, как это там было организовано и в какой мере тот же Советский Союз им помогал?
Советский Союз не помогал. Вот полякам, если Советский Союз поддерживал политически, во всяком случае, поддерживал армию Тита, но он бы и хотел помочь, но он им помочь никак не мог, да, не дотянуться было.
Нет, все-таки какие-то коридоры можно было?
Какие коридоры? Через Румынию, какие Балканы? Не исключено.
Через море?
Нет. Снабжали партизанское движение в Югославии материально, и вот и оружием, и инструкторами, и организационно поддерживали англичане, которые сначала поддерживали Михайловича, потом поддерживали Тита. А потом все-таки Сталин настоял, что вот Тита, вот это главная сила, которая воюет с немцами, и Михайлович уже и англичанам стал поперек горла, потому что он то с немцами договаривался, то с ними воевал, то немцы... Дело в том, что для немцев это было очень большое отвлечение силы, раздражающий такой фактор под боком. Тратить силы, время им не хотелось. Они воспринимали, что проще, вот хотят они договориться. Вот мы давайте с ними договариваться. Есть Павелич, который контролирует Хорватию. Ну, вот Павелич союзник, да. А вот с теми, ну, вот такие-то локальные были договоренности. Снабжали оружием польское сопротивление, снабжали англичане тоже. Авиация сбрасывала оружие. Контейнеры с оружием, Советский Союз польское сопротивление не поддерживал, тем более оно политически было ориентировано не на него, зачем помогать.
А вот в этих странах, где были не крупные, не масштабные движения сопротивления, то, что мы называли там Словакия, оккупированные страны, Венгрия, Румыния, там, видимо, вообще никакой помощи не было.
Там не было. Там, вы знаете, в Словакии...
Там как-то сами выкручивались.
Ну, вот в Словакии словацкое национальное восстание, оно появилось после того, как туда был переброшен отряд специального назначения такого майора Егорова.
Очень интересная фигура, действительно герой партизанского движения. Вот, человек незаслуженно забытый после войны. Он вел совершенно такой очень
советский офицер, советский разведчик,
который после войны вел очень скромную такую жизнь, совершенно там не был популярен, хотя он получил звание героя за свои подвиги и вел очень такую жизнь скромную совершенно. Не был никак там канонизирован. Хотя вот все это словацкое национальное восстание и словацкое сопротивление — это майор Егоров с его диверсионным отрядом. Вот он действительно там активно действует.
Тем не менее, каждая из стран, каждое из движений сопротивления выдвинул, что называется, своих героев.
Да? Выдвинул своих героев.
Да, и такой...
Да.
Галерея героев, существует.
Галерея героев существует. Наверное.
В какой мере это легендарно, в смысле легенды, да, и в какой мере реально?
Ну, вы знаете, есть вот в истории польского сопротивления есть совершенно фантастический человек, польский офицер Витольд Пилецкий. Благодаря нему мы узнали то, что происходит в Освенциме. Ведь дело в том, что когда был организован лагерь Аушвиц, он был, никто себе не представлял, что это такое. Думали, что это какая-то такая немецкая тюрьма новая, что это какое-то то, что там, вот, скажем так, промышленным способом уничтожают тысячи, сотни тысяч людей, никто себе даже не представлял. Ну вот какая-то немецкая тюрьма, вот свозят не туда евреев, вот что там происходит, представления не было. И Пилецкий, он воевал. Значит, войну 1939 года, потом остался в Польше, входил вот в армию Краева. Он предлагает: давайте я сдамся немцам во время облавы, сдамся в плен, да, с тем, чтобы меня направили в Освенцим. И потом оттуда попробую бежать. Значит, что-то там. И он в Освенциме провел больше года. И оттуда смог со своим товарищем бежать. И вот отчет Пилецкого — это полная вот картина того, что вот мир, 42-й год, мир узнал, что происходит в Освенциме. Англичанам он добрался, он сумел бежать. И в Англии он представил вот этот патрон. Все, что вот происходит, что было в Освенциме, мы знаем по первому вот этому отчету Пилецкого.
Ну, потом были еще другие свидетельства. Конечно.
Потом появились другие свидетельства, но первое, вот что вот там происходит именно массовое уничтожение, это его свидетельство. Вот. И, конечно, страшная совершенно судьба этого человека после войны. Он возвращается в Польшу, и в 48-м году его арестовывает польская безопасность. Вот. Причем арестовывают его по обвинению. Он действительно продолжал в Польше разведывательную работу в армии, как бы работая на генерала Андерса. Он это не скрывал. Он считал себя на службе в польской армии, и он считал, что вот эта разведывательная работа после войны в Польше, она нужна новой Польше. И его зверски пытают, потому что потом эти документы были опубликованы. Его, он не выдал никого из своих товарищей. Всех, кто кого судили вместе с ним, они не были казнены, потому что Пилецкий не дал на них показаний. И на суде его продал человек, которого он спас в жизни в Освенциме. Юрий Циранкевич, который стал потом премьером Польши.
Он в Освенциме... Циранкевич?
Да. Да. Он дал показания против Пилецкого на суде, хотя в Освенциме Пилецкий спас ему жизнь. Пилецкий был казнен. Сейчас он, естественно, в Польше назван его именем улицы и площади, он награжден высшим польским наградой, он народный герой, да. Но вот это человек...
А в других странах?
В других странах, в Чехии, это люди, например, которые убили Гейдриха. Там было несколько польских, чешских диверсантов, да, чешских офицеров, которые были заброшены из Британии, и их выдал предатель после вот этого убийства. Они были окружены немцами и погибли в бою, вот никто из них не сдался, отстреливались до последнего патрона.
Вот. А пражское восстание?
Пражское восстание было. Но как мы сейчас знаем, это был уже самый конец войны, И
это
там
уже было после 9 мая.
Нет, это было 7-8. 6-7, да. Первое неделя мая.
Мы освобождали там на, в Праге, на, как же оно называется, это кладбище, господи, сейчас вспомню, где советские солдаты, там огромное количество могил с датами смерти, гибели, вернее, после 9 мая.
Да.
И 11 мая, 12 мая, потому что освобождали Прагу уже с небольшим опозданием.
Да, но дело в том, что известная история о том, что в Праге принял бой, да, первая дивизия русской освободительной армии, которая решила порвать с немцами, и таким образом они рассчитывали, что называется, искупить вину делом, как это тогда называлось.
И туда ринулась сразу армия Конева.
Первая украинская, первого украинского фронта были направлены.
И армия руашники оттуда быстро смылись, и, кстати говоря, туда пошли, по-моему, там они разбились на части, большая часть пошла туда в сторону Словакии.
Да, и тем не менее они все были, в общем, все были задержаны.
Ну, да.
Ну и, конечно, пражское восстание не имеет, близко даже нельзя сравнивать с восстанием в Варшаве.
Где... Но пражское восстание было без участия организации самого восстания, без участия там советского или...
С минимальным это была такая уже вспышка, понятно, вот немцы уходили, им стреляли в спину, вот, скажем так. Уже было понятно, что война окончена, и вот здесь был такой вот уже всплеск, ну вот сейчас мы тоже здесь поучаствуем. Ну, конечно, сравнить это с масштабами Варшавского восстания невозможно.
А, ну что нам еще осталось? Венгрия, Румыния?
Ой, даже не назову.
Там были герои?
Герои там, безусловно, были, но, наверное, сейчас не назову. Хотя, может быть, будет иметь смысл... вспомнить
ну, короля людей. Болгарского.
Болгарский король, да, который еще считается немцами.
Он же был, по-моему, единственный, да, орден победы.
Нет, румынский король. Румынский король Михай. Да, румынский король Михай, который арестовал... который приказал, принял политическое решение, приказал арестовать Антонеску и приказал армии переходить на сторону Советского Союза. Да, за что товарищ Сталин наградил его орденом.
По-моему, чуть ли не единственный, если я не ошибаюсь.
Из иностранных. Из монархов?
Да.
Ну да. Ну хотя нет, было много кавалеров ордена Победы.
Иностранных?
Иностранных, конечно, были. Был награжден тот же Тита.
Кстати, был награжден орденом Победы.
Нет, монарх был, нет, монарх только один. Вот. И, конечно, еще советую, если вот по поводу сопротивления в Польше, да, посмотрите такой фильм с Джессикой Честейн в главной роли, жена смотрителя зоопарка, где она рассказывает биографию удивительной совершенно польской женщины Антонины Жабинской, автора совершенно чудесных книжек о зверюшках в зоопарке. Да, когда я их читал, я совершенно не имел себе представления, что она национальная героиня, праведница мира, которая во время войны прятала евреев, вот, бежавших из Варшавского гетто, в своем зоопарке.
В Югославии...
Огромный ряд. Вы знаете, может быть...
Во главе с Иосифом Брозом Титом,
во главе с Милованом Джилосом. Да?
Джилос,
который был потом, скажем так, став диссидентом, был лишен всех югославских наград. В него остался только советский орден Кутузова. Вот ордена Кутузова его не лишили.
Но мы еще жестче с ним обходились, чем сами югославы.
Жестче обходились, но награды он... лишен не был. И, может быть, будет иметь смысл как-нибудь рассказать именно вот этих героях, потому что в Югославии их огромное количество совершенно таких, наряду с такими романтическими историями, которые есть и подлинные, вот там очень большой ряд. И для Югославии, конечно, их война с Германией в участии, это было основой такого национального культа, национального мифа.
А есть смысл говорить о сопротивлении немецкому?
Да. Потому что есть замечательная фраза, сказанная одним немецким генералом в адрес вот, заговорщика 20 июля и вот, к графа Штауфенберга. Говорит, Клаус сделал больше, чем кто бы то ни было. Он спас честь Германии. Вот это немецкое сопротивление – это люди, спасавшие честь Германии.
Спасибо. Это была программа «Цена Победы». Дмитрий Прокофьев, Виталий Дымарский. До встречи через неделю.
Программа «Цена Победы».